Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Невероятный переезд». Сегодня вторая часть. В первой части мы закончили на Евангелии от Матфея 20, стих 28. Это значит, что Господь Иисус был унижен не только перед ангелами, как мы читаем в послании Евреям 2, стихи 7 и 9, но Он унизился также перед людьми в том, что Он пришел к людям, чтобы послужить им. Почему Бог пришел в Своем Сыне именно так, как мы это выше отметили? В бедности и низости. Ответ очень простой и одновременно очень радостный и утешающий для нас. Потому что Он хочет быть близок нам. Именно эта истина различает живого Бога от всех религий. Боги всех религий находятся от людей на большом удалении. Они не могут к ним приблизиться. Холодны, бессердечны, а потому и без проявления любви. Эти боги не дарят людям ни мира, ни радости, ни свободы. В действительности они не могут помочь людям в жизни. Не может камень исцелить человека, перед которым преклоняются некоторые религии и считают, что их Бог воплотился в камне. Может ли искусная картина охранять людей? Покажет ли ценная фигура людям верный путь? Могут ли эти мертвые боги прощать грехи? Наверняка нет. Обратимся по этому поводу к пророку Иеремии, глава 10, стихи с 3 по 10. «Ибо уставы народов — пустота. Вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они, как обточенный столб, и не говорят, их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в силах». А теперь в стихе 6 и 7 Святой Дух переводит наш взор на всемогущего Бога. «Нет подобного Тебе, Господи, Ты велик, и имя Твое велико могуществом. Кто не убоится Тебя, Царь народов, ибо Тебе единому принадлежит это, потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного Тебе». А в стихах 8 и 9 Святой Дух переводит наш взор снова на мертвых идолов. «Все до одного они бессмысленны и глупы. Пустое учение — это дерево, разбитое в листы серебром, привезено из Фарсиса, золото из Уфаза, дело художника и рук плавильщика. Одежда на них — гиацинт и пурпур. Все это дело людей искусных». А в заключение Святой Дух обращает наш взор снова на живого Бога. «А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный». Смотрите также Деяния апостолов 17, стихи с 16 по 31. «Наше сердце тоскует и ожидает откровенного внимания и настоящей любви. Душа людей, которая бессмертна, ищет и стремится к своему Творцу. Поэтому Бог переехал в нашу близость. Наш Творец желает быть с нами, желает быть среди нас. Для Него этот переезд был бесподобным и несравненным. Он оставил славное небесное окружение, в котором царит мир и свет, и переехал в земной мир конфликтов, и отдал себя миру сему. Он переехал к своему падшему в грех творению. К моменту прихода Господа Иисуса плоти на землю весь мир находился в абсолютной тьме, в полнейшем мраке. Святой Дух характеризует эту ситуацию следующим образом. В Евангелии от Иоанна 1, стих 5 читаем. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Во свете мы видим Иисуса, а во тьме весь погибший мир. Люди не восприняли свет, который пришел к ним в лице Иисуса Христа. А что конкретно мы видим во мраке или в этой тьме? И откуда появилась на земле эта тьма? Обратимся для этого к Бытию, глава 1, стихи со 2 по 5. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет». И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. Почему земля же была безвидна и пуста, тогда как Бог сотворил ее для жительства своего будущего творения, которого в то время еще не было? Об этом читаем у пророка Исаии 45, стих 18. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он — Бог, образовавший землю и создавший ее, Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного». Повторяю, «не напрасно сотворил ее». Он образовал ее для жительства. А поскольку это так, то почему земля стала безвидной и оказалась полностью затопленной водой? И тьма царила над землей. Если согласно Исаии 45, стих 18, Бог сотворил землю для жительства своего будущего творения, то почему она оказалась теперь в таком нежилом состоянии? Неужели Бог сделал ошибку? Неужели Он так ненадежно сотворил землю, что она произвольно так видоизменилась? Нет, конечно. За это время на небесах произошла революция ангелов. 1/3 ангелов во главе с помазанным Херувимом восстали против Бога и хотели сместить своего Творца с трона. Но Бог низверг их на землю, как читаем у пророка Иезекииля 28, стихи 16 и 17. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя». Херувим осеняющий из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Сын Божий, наш Господь Иисус, был в то время еще на небесах с Отцом, поэтому он был свидетелем этого низвержения и сообщает об этом своим ученикам в Евангелии от Луки 10, стих 18. Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». А теперь представьте себе, если Господь Иисус, о котором в послании евреям 1, стих 3 читаем, «Будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы своей, то и всемогущий небесный Отец обладает той же силой. Он сотворил всю вселенную словом силы своей, и этой силой Он низверг 1/3 от павших бессмертных ангелов с небес на землю. Мы и приблизительно не можем себе представить, какая энергия скрыта в ангелах, обрушившихся на землю Словом Божьим. Земля не выдержала такого удара и полностью деформировалась. Она приняла такой вид, какую мы ее видим в Бытие 1 стих 2. Поэтому Богу пришлось снова восстанавливать землю и сделать ее снова пригодной для жительства. Отпавшие ангелы — это сплошная тьма, которой оказалась охвачена вся земля. И если в Бытие 1 стих 4 читаем «И отделил Бог свет от тьмы», то речь здесь идет о духовном свете и духовной тьме, потому что физический свет Бог создал только в стихе 16. «И создал Бог два светила великие, светила большие, то есть солнце, для управления днем, и светила меньшие, луну, для управления ночью и звезды». Эта духовная тьма вошла в людей в райском саду через ложь сатаны, через съеденный запретный плод. С этого момента все люди, как и падшие ангелы, являются воплощением духовной тьмы. Поэтому с приходом Господа Иисуса на землю в плоти мы читаем в Евангелии от Иоанна 1:5 «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Господь Иисус, этот луч небесного царства света и славы, явился среди людей в этой кромешной тьме. Но, как читаем, тьма не объяла его. Иисус, как всезнающий Бог, знал о том, что его народ Израиль отвергнет его, не примет его своим мессией. Он знал, что большинство людей на земле останутся погибшими грешниками. Но тем не менее он совершил свой дорогостоящий кровью искупление для всех людей мира сего. Святой Дух сообщает нам об этом в первом послании Тимофею 2, стих 6, и в первом послании Иоанна 2, стих 2. Читаю эти два места Писания. Первое послание Тимофею 2, стих 6. «Предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство». Первое послание Иоанна 2, стих 2. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Но о тех людях, которые в вере практически принимают это искупление, мы читаем в Евангелии от Матфея 20, стих 28, и в Евангелии от Марка 10, стих 45. Читаю Евангелие от Матфея 20, стих 28. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». А подавляющее большинство людей навеки остаются в этой тьме, во власти сатаны. Они даже не замечают этот свет Евангелия, который уже на протяжении 2000 лет времени благодати светит всем людям. Но, к великому сожалению, они не замечают и тьму, которая их прочно удерживает. Об этих людях мы читаем во втором послании Фессалоникийцам 3, стих 2. «И чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо вера не для всех». «Ибо вера не для всех» — так написано в оригинале. Это значит, что большинство погибших грешников не могут уверовать в Иисуса Христа и жизнь вечную, что соответствует библейскому учению. Хотя Господь Иисус знал об этой печальной действительности, что большинство людей не примут Его своим личным Спасителем, но Он пришел в этот мир тьмы, чтобы предать Себя для искупления всех, чтобы пролить для их искупления свою кровь. Поэтому теперь последует очень важное для нашей темы предложение. Переезд Господа Иисуса из небесного царства света и славы на землю, в царство тьмы, был для Него предопределенным путем, путем небесного Отца. Этот путь учредил наш небесный Отец для Своего Сына, чтобы через Него восстановить связь со Своим падшим в грех творением. Как мы, дети Божьи, следуем за Господом Иисусом, так и Господь Иисус следовал за Своим Отцом и точно исполнял Его волю. А волю Небесного Отца ученик Иисуса Иоанн очень доходчиво и понятно выразил в своем Евангелии. В Евангелии от Иоанна 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного в жертву, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В этом стихе Святой Дух выразил волю Небесного Отца по отношению к Своему творению, то есть к людям. А именно для нашего спасения Он дал нам в жертву Своего Сына, Иисуса Христа. Дал Его в жертву. Это значит, что для совершения искупления Иисус должен был умереть на Голгофском кресте и пролить свою дорогостоящую кровь. А теперь последует самое главное, что характеризует переезд Иисуса с небес на землю. Этот путь следования Иисуса за Своим Отцом был для Него кровавым путем. Да, Он заранее знал, что должен умереть с пролитием крови, как читаем в послании Евреям 9, стих 22. Интересное и очень меткое место по этому вопросу мы находим в Откровении, глава 19, стих 13. «Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя Ему — Слово Божие». Одежда символизирует хождение, а в одежде Иисуса мы видим Его хождение по Божьим путям, по Его пути с небес на Голгофский крест на земле, на котором Он пролил Свою кровь для искупления всех людей мира сего. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. А далее в стихах 6 по 8 этой главы мы видим тот момент, когда всеземные страдания детей Божьих оказались позади. А Святой Дух показывает нам начало свадьбы Агнца со своей невестой. На небесах воцарился мир и покой. Читаю этот текст, Откровение 19, стихи с 6 по 8. «И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». К тому времени, когда на земле исчезнет тьма, мы еще вернемся. Из сообщения Слова Божьего мы видим, что рождение Иисуса совпало с учрежденной кесарем Августом переписью населения через этого далеко удаленного от Рима возвышенного кесаря. Историограф описывает это положение и обстоятельства следующим образом. Народ сгоняли в места их рождения. Улицы были забиты выступающими семьями, словно стада. Не было снисхождения на возраст и состояние здоровья. Все было наполнено криками печали, горя и воплями. В эту ситуацию приходит Бог в лице Своего Сына, тихо, незаметным, маленьким, беззащитным ребенком, Он сознательно и добровольно переехал в обычную ежедневную действительность людей. Сын Божий пришел в повседневную действительность людей. Бог принес людям свою славу, которую до рождения Иисуса пережили немногие представители Ветхого Завета. Приведу по этому вопросу два примера из Ветхого Завета. Первый. Исход, глава 34, стих 2. «И будь готов к утру, взойди утром на гору Синай и предстань предо мною там, на вершине горы». Из 28 по 35. «И пробыл там Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей. Хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета десятословие. Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея, при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лице его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы. И вот лице его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества. И разговаривал Моисей с ними. После сего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Синае. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лице свое покрывало. Когда же входил Моисей пред лице Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил. А выйдя, пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было. И видели сыны Израилевы, что сияет лице Моисеева, то есть видели славу Божию, и Моисей опять полагал покрывало на лице свое, доколе не входил говорить с ним. Второй пример. Читаем в Исходе 40, стихи 34 и 35. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию, и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию». Но теперь Бог открывается группе бедных пастухов, которые ночами пасли стада своих овец на полях Вифлеема. Кто были пастухи в то время? С точки зрения фарисеев, духовных руководителей народа, на них смотрели как на бандитов и обманщиков и приравнивали их к мытарям и грешникам. Их считали людьми необразованными, не знающими Божий закон. А раввины имели по отношению к пастухам такую поговорку: «Ни одно положение в мире так не пренебрегаемо, как положение пастухов». Но чтобы фарисеи не думали о пастухах, Бог ищет и избирает пренебрегаемых, как читаем в первом послании Коринфянам 1, стихи 27 и 28. «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Ангел Господень говорил в ту ночь с пастухами, как читаем в Евангелии от Луки 2, стихи с 8 по 11. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Ангел Господень вошел в трудный рабочий мир в середину полной опасности ночи, трудной профессии пастухов. Пастухи были, скорее всего, суровые люди, не особенно религиозные и не особенно культурные люди. И в то время, когда они исполняли свою нормальную работу, им встретился живой и славный Бог. Голос ангела и многочисленное небесное воинство, славящее Бога, одним махом поставили этих незначительных и маловажных пастухов перед лицом величайшего спасающего намерения Бога в мировой истории. Кто желает встретить живого Бога, тот не обязан предъявлять ему документ о предварительном теологическом обучении. Он не нуждается также в повышенном, наводящем на размышление настроении. Он не обязан также чувствовать себя особенно радостным и счастливым. Там, где вы сейчас находитесь, это и есть то место, где Господь Иисус желает вас встретить. Возможно, что Его свет напугает вас, потому что этот свет открывает нашу духовную бедность и греховность. И для всех вас слова ангела имеют силу. Не бойтесь, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Евангелие от Луки 2, стих 11. Не бойтесь, это Божьи слова к своему народу Израилю, которыми Он ободряет и утешает свой народ Израиль. При всем неверии, неверности и измене Израиля своему Богу Иегове, Бог постоянно продолжает в своей мудрости ободрять, утешать и наставлять Израиль. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.